Всем привет! Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь, как всегда, Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Саша.
Значит, что у нас обычно здесь происходит? Вдруг вы впервые к нам попали и каким-то образом не в курсе, что мы здесь делаем. Мы проходимся по новостям недели, по каким-то важным и по каким-то ерундовым, и ищем литературные ассоциации. Ну, как ищем? Я подкидываю дровишки, а Дмитрий Львович, отец слышь рубит, а я отвожу, как говорится. Вот. А отец Дмитрий Быков рубит там, нарубает дровишки, а я вам, значит, подвожу все это дело. Ну вот, и если вдруг у вас есть какие-то сомнения, что я это делал не тщательно, вполне допустимо здесь и исправимо, главное, исправимо с помощью присланного доната какого-нибудь нам. И напишите, что вы хотите, чтобы мы обсудили с Дмитрием Львовичем, какую новость, да или просто какой-то вопрос по литературе. Часто спрашивают, Дмитрий Львович с удовольствием, ну, во всяком случае, без видимого неудовольствия отвечает.
Можно даже без доната, Господи помилуй, мы не на это живем. Давайте. Печеньки из Госдепа нас пока кормят.
А я все равно только донаты. Можно и без доната, но я только донаты смотрю. Поэтому,
Да,
пожалуйста.
это другое.
Пожалуйста, да, друзья, пожалуйста, как нравится вам. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, сейчас уже серьезно, подпишитесь на канал, поставьте лайк на входе, особенно те, кто знает, что дальше будет происходить. Не зря же вы сюда пришли, не просто так вас сюда занесло, вы сознательно, я думаю, подошли. И давайте же начнем. Ну что, Дмитрий Львович, я не знаю, мы с вами много ссор рассматривали в нашей программе. Не знаю, как будем характеризовать ссору с Азербайджаном.
И очень легко будем характеризовать. Одна из любимых пьес Пушкина «Чудаки княжнина». Он часто ее цитировал. Тот самый, помните, «Переимчивый княжнин». Но и «Чудаки» пьеса вполне оригинальная. Там два лакея, пролаз и высонос, ну, задирает нос высоко, все время пытаются друг другу доказать, что они благородные люди, и устраивают между собой дуэль. «Кровопролитие у нас пойдет ужасно! Кто так сердит, как я, то может быть опасно. Бездельник, будь готов себя оборонять. Высонос, прощайся с миром. Что, никто не идет разнять? Высонос, как люди нынче немилосердные стали. Мы кровь льем, а к нам не выглянет никто. Я стану шуметь, а вось поможет кто? Нет никого. Как будто все пропали. Вот люди, каковы, публично ты умри, никто из них тебе не скажет доброе слово, пролаз, по совести, что ты не говори, а чтобы умереть, то много есть пустого, пролаз, ты правду говоришь. Что ж нам, начать ли снова тот бой, который мы так храбро провели? Противу чести мы не сделали прорухи. Довольно, кажется, мы крови пролили. И кажется, у нас по полной оплеухе. Мы равны храбрости и одинаких силы. Если бы со мной день целый мы дрались, а из нас никто об один другого не убил. Не лучше ли в доме нам питейном побывать? Вот это как раз очень характерная сцена, когда двое изо всех сил имитируют благородную драку. Все время ждут, чтобы кто-нибудь пришел разнять. Уже Эрдоган сказал, не надо, мы не хотим, все несерьезно, обойдется. Уже обе стороны заявили, что они не имели намерений друг друга оскорбить. И, в общем, очевидно, что это классическое поведение двух тиранов, которые не хотят друг перед другом уронить тиранскую честь. Конечно, два одноприродных режима никакой ссоры здесь не заведут. Проблема в ином. Проблема в том, что Россия со своей грацией слона в посудной лавке, пожалуй, останется вовсе без союзников. Но это ее сейчас совершенно не тревожит, поскольку идейных союзников у нее нет давно, а ситуационных, коммерческих она не лишится. В этом можно не сомневаться.
То есть вы думаете, что как поссорились, так, в общем, и помирятся, честно
Нет,
сказать?
абсолютно нечего делить. И самое главное, что оба преследуют одну цель. Именно произвести такое впечатление крайней агрессии. Кто так сердит, как я, то может быть опасно. Напоминаю, это пьеса «Чудаки», четвертый акт, явление 12-е. Один из лучших текстов русской поэтической драматургии.
Держите меня семер, буквально. Вот так
да,
вот.
Вот, абсолютно то самое.
Держите
Держите
меня
меня
семер.
Семер. Да, но здесь, конечно, вы понимаете, ведь так нехорошо, чтобы сдохнуть из пустого. Тем более, что понятие чести здесь действительно давно уже пусто, и по большому счету делить-то нечего. Если бы речь шла о принципиально разном подходе к демократии, как у России с Украиной, тут ссора, возможно, серьезная. А здесь, к сожалению, два совершенно одноприродных режима.
Ну, знаете, я тоже смотрел, ну, какие еще серьезные новости были, которые мы могли бы обсудить. И, ну не Трампа же вот это вот, что он то туда, то сюда. Мы каждую неделю обсуждаем, прям невозможно. Поэтому прямо сейчас переходим к новостям, ну, такого, я не знаю, около...
Эстетического плана.
Около бредового плана, да. Хотя, вот есть все-таки еще одна тема, да, которая, она такая культурная, вот, не то чтобы политическая, она будет довольно серьезная, но они чуть позже. Значит, и вот по политике, знаете, тут разгорается новый, не то что скандал, это прям битва двух якадзун, буквально, жабы и гадюки, естественно. Ну вот, я не знаю, удивляет вас или нет, но если бы я не знал предыстории, то меня бы очень сильно удивило, что на съезде КПРФ предложили объявить телеканал «Спас» иноагентом. Давайте поглядим.
Однако должен сказать, что политическая провокация с показом киномерзости «Мумия» показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. Мумия – это удар не по партии. Мумия – это удар в спину России, удар по будущему России. Геннадий Андреевич задал очень серьезный вопрос. А на чьи деньги создан эта киноподелка? Я окунулся в эту проблему, должен вам доложить, бюджетных денег, российских бюджетных денег здесь нет.
Значит, кто, в общем, не в контексте, вообще может понять, что это, в общем, старый голливудский фильм «Мумия». Ничего подобного. Значит, это новый и вовсе не голливудский фильм, а фильм телеканала «Спас», который они с большой помпой запустили. Телеканал «Спас», чтобы вы понимали, это РПЦ, ну, в том или ином виде, да, определенное крыло РПЦ, скажем так. Плюс там, естественно, не без администрации президента, она везде есть, растворенная в тех или иных количествах. Вот. А тот, кто выступал, этот человек, это бывший мэр Новосибирска, один из самых ярких коммунистов нынешних, ну, правда, их не так уж много, в принципе, осталось, Анатолий Локоть. Вот. И, короче говоря, почему он предлагает объявить «Спас», телеканал «Спас» иноагентом? Они выпустили этот самый фильм «Мумия» про Ленина, про мавзолей Ленина, ну, проще говоря, предлагают перезахоронить его, значит, как-то по-человечески. Вот. Невероятный хейт вызвал у коммунистов, и сейчас вообще это главная битва на вот этом условном пропутинском поле, межвидовая борьба там у них происходит, значит, за мавзолей сносили на моей памяти уже, ну, не сносили, в смысле Ленина выносили так виртуально, в смысле обсуждали это, уже раз 50, не меньше, так вот, серьезно, по неделе, вот, и всегда это как-то появляется тогда, когда надо от чего-то отвести внимание, может быть, от Азербайджана, я не знаю. Вот. Но, с другой стороны, фильм так быстро снять нельзя, видимо, давно готовили. Вот. Ну, в общем, тоже ссора, да, тоже мощная, мощная склока. Есть ли у нас другой пример, нежели предыдущий?
Нет, ну, понимаете, три литературные ассоциации здесь приходят сами собой. Одна, понятное дело, издевательская. Мы часто цитируем этот великий текст. Правда, абсолютно нецензурный, но и нецензурное бывает гениально. В 45-м году я чалюсь на Вологодской пересылке, в камере народу хуем не провернешь, на верхних рюмах кодло 15 лбов, все законники, полнота, некого нахуй послать. Жранья от куза, смолы цели, сидор на стенке, подходи, шмаляй. Кому кичман, кому дом родной, жуки молодые, дерзкие на руку и на язык, делать им нехера. И от нехера делать они с отбоя до отбоя ведут толковища, ковыряются в чужих душах и ищут солдатскую причину, чтобы кого-нибудь землянуть. А я это всегда презирал. Я знал, если встряну, не выдержу их несправедливости и обязательно с кем-нибудь заведусь. Это великий текст Дунского Ефрита, лучший из них. И, в общем, ситуация описана довольно похоже. Действительно, народу хуем не провернешь, а при этом жраньят пуза, кичман этот, построенный ими, для них дом родной, и они ищут причину кого-нибудь землянуть. Им не важно, там, коммунистов, антикоммунистов, это вещь понятная. Но если говорить серьезнее, Саша, то проблемы есть. Знаете, во-первых, Троцкий, уезжая, на множестве своих текстов и особенно во множестве открытых писем писал, они начали с меня, я был заметен, но теперь они начнут жрать друг друга. Все, кто хоть когда-то сказал слово против Сталина, будут, безусловно, первыми на очереди на уничтожение. После отъезда Троцкого, ну, в данном случае после отъезда политической миграции, они будут друг друга подставлять, клеветать, там, делать крайним. Это абсолютно естественные вещи. Им делать-то нечего, а различия между ними довольно иллюзорны. Но третий текст, который здесь, к сожалению, приходится вспоминать. Святополк Мирский, когда ехал в Россию, в одном из писем своих, письма эти опубликованы, писал: главный вопрос остался у большевиков без ответа. Восстанавливают ли они Красную империю или строят коммунистический интернационал? Рано или поздно это противоречие вылезет. Мы едем к новому красному царю. Сталин, безусловно, имперец. Но большевистский интернационал не мертв, идея продолжается, и гражданская война в России не завершена. Война красных и белых будет продолжаться и в 30-е годы. Не только он это говорил. Собственно, именно Шолохову принадлежит замечательный ответ, когда его сын спросил, когда потом закончилась гражданская война. Он долго пыхтел трубкой, потом сказал: она, сынок, не закончилась. Дело в том, что, невзирая на кажущуюся тише благодать, главное, фундаментальное противоречие российской истории не решено. Строим ли мы православную империю или модернистское красное государство? Красный проект, ну, есть условные сторонники, красный проект – это Проханов, скажем так, да, это Прилепин. Не нужно думать, что между Малафеевым и Прилепиным нету главной онтологической разницы. На почве Донбасса они объединились все на короткое время. Русская весна, как считалось, объединилась все, кроме изгоев и отщепенцев типа нас с вами, как они говорят, Демшиза или Берда. Это сбросили со счетов. Дальше пойдет серьезная игра на уничтожение. И, разумеется, победит, как более циничная, менее ограниченная, разумеется, победит белая идея, потому что идея имперская в России всегда была более популярна, чем идея модернистская. Телеканал «Спас» сожрет эту идею. Я вам больше скажу. Они обязательно похоронят Ленина. Они его не могут не похоронить. Нынешняя русская государственность – самая антиленинская, самая антикоммунистическая, которая когда-либо бывала. И вот когда они его закопают, тогда мы поймем, что им действительно конец, потому что это последний козырь, последний способ удержаться в повестке.
Шикарно. Я, честно говоря, не думал, что вот этот вот жаба Гадюкинг вызовет у вас такую живую реакцию.
Саша, это серьезная проблема. Понимаете, из-за этого жаба Гадюкинга убивали друг друга русские люди с 18 по 23 только так. Гражданская война не прекращается в России. И, между прочим, если уж... Ну, понимаете, у меня не может быть симпатии к нынешней красной, так сказать, босоте, но, безусловно, все-таки красная идея, она хоть как-то связана с будущим, она сулит России хоть какое-то обновление. Белая идея – это бесконечные зомби, это постоянное выкапывание идеи империи, монархии, царя. И вот то, что происходит в Украине сегодня, между прочим, это не красная идея, потому что они и Ленина обвиняют, обратите внимание, именно в том, что он создал Украину. Белые победили, это безусловно так. Вопрос в том, что у них нет будущего. победила мертвечина, и на этом совершенно мертвом поле так и будет выситься набитый трухой телеканал «Спас». Очередная инкарнация очередных зомби. Это, конечно, последний круг русской гражданской войны, но свою кровь он выпьет, не сомневайтесь.
Нет, как раз сказал, что белая идея – это вовсе не обязательно про царя. Вполне возможно, что и про несостоявшуюся республику. Ну, да ладно.
Нет, 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 что хотите, Саша. Белая идея – это идея перевешивать всех коммунистов. Это идея репрессивная. И, безусловно, это идея монарха, который подгребет под себя всю Восточную Европу, всю Евразию. Это евразийская идея, идея скифская, идея устряловская, идея реставрации. Проблема в том, что ни одна реставрация не может быть надолго. Я просто хочу напомнить, что еще не помню, кому приписывается эта фраза, да она всем приписывается. Они ничего не забыли, но ничему не научились. Белая идея проиграла именно потому, что будущего за ней не было. Но сегодня она может сожрать всех. Это образ страшный, образ торжествующего мертвеца, который все, в чем есть хоть капля живой крови, подгребает под себя. И, честно говоря, негодование коммунистов в этом плане можно понять. Ленин в российской истории единственный политик, у которого что-то получилось.
Да, страшно вас слушать, честно говоря. Но получилось,
страшно, неприятно.
Но получилось такое, прямо скажем. Может быть, лучше, чтобы не получалось.
А знаете, Саша, а если бы не получилось, вы представляете себе, что это было бы, да? Вы можете себе представить Колчака, который вешает на Красной площади коммунистов в Москве? Вы можете себе представить белое офицерство, которое хлещет по щекам вот это красное быдло? Вы можете себе представить масштаб репрессий, который был бы в случае прихода Корнилова к власти, да? А, к сожалению, там все стоили друг друга, но у красных была хоть какая-то перспектива. И сколько бы, я понимаю, что про меня сейчас будут говорить, что я розовый сволочь, что я красный левак, но дело в том, что, понимаете, левые, конечно, ужасны, но мы видим, что сейчас делают с миром правые. Думаю, после этого им придется реабилитироваться не одно десятилетие.
Ладно, ну у вас, честно говоря, давайте про культуру.
Да, давайте,
ну,
давайте.
Кстати, подождите, знаете что? Дайте я скажу пару слов по этому поводу. Я еще не говорил ни в одной передаче. Мне-то кажется, вот я здесь с вами поспорил. Не знаю, как там белые идеи, красные идеи, но то, что нынешним государством заправляют люди суперциничные и невероятно прагматичные, вот мне кажется, здесь мы с вами согласимся.
Согласимся.
И исходя из суперцинизма и прагматизма, ну, мне кажется, во-первых, это не зря совпало. Я не думаю, что это отвлекали от чего-нибудь. Я думаю, это, наоборот, привлекали к чему-нибудь, значит, внимание. В частности, к съезду КПРФ, на который приехал Кириенко, благословил, значит, от имени Путина и так далее. Съезд КПРФ, он, ну, самое важное, что сделал, это вот мы из него смотрели видео-то как раз. Он самое важное, что сделал, это переименовал КПРФ в политическую партию КПРФ. Соответственно, ну, политическая партия КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, так это теперь называется. Значит, и я думаю, что это такая публичная немножечко порка коммунистов с тем, чтобы их немного держать в узде. Поясню, что я имею в виду. Самый лучший способ порадовать кого-нибудь чем-нибудь – это сначала отнять у него что-нибудь, а потом вернуть обратно. Вот. Они это знают и много раз делали таким образом. И поэтому вот этот скандал накануне съезда, он был как раз для этого, что будете выпендриваться, перезахороним Ленина. Они, значит, начинают возмущаться, говорят, ну ладно, окей, и все мирно, значит, сосуществуют. Это такой как бы пакт существования, это была его такая публичная презентация, что ли, если сказать, как мне кажется.
Вы абсолютно правы, но мне вот, кстати, пишут, да, пишут, понятное дело, мои красные, условно говоря, слушатели из России, потому что мы всегда знали, что, невзирая на все ваши оппортунистские закидоны, вы с нами. Я не с вами. Понимаете, потому что и у вас, и у белых одна и та же программа. Программа всех расстрелять и все отнять. То есть если появилась бы в России коммунистическая или хотя бы околокоммунистическая партия, у которой была бы идея отмены цензуры и полное освобождение всех политических заключенных, с этой коммунистической партией можно было бы, по крайней мере, вступать в диалог, с ней можно было бы иметь дело. Но, к сожалению, у обеих партий абсолютно одинаковая программа. Всех посадить, всех перестрелять. И сейчас, поэтому, в общем, ну, выбор невозможен. Но вы абсолютно правы в одном. Значит, заигрывание с коммунистами – это нормальная для Путина тактика. Они все время пытаются показать, что в глубине души они за реставрацию прежнего. И вот здесь, как Ленин из-за границы, хотел бы я внести некоторую ясность. Ребята, не ведитесь. Они не любят коммунистов. Коммунистов они ненавидят больше всего. Ненавидят их больше, чем украинцев. И я вам могу сказать, почему. Главная задача коммунистической партии, главная задача левой идеи, которую сегодня оклеветали все, главная задача левой идеи, чтобы массы решали свою судьбу, дать политическую активность массам, разбудить в них азарт политического творчества. Главная задача Владимира Путина, чтобы народ молчал и сопел в две дырки. Поэтому, если сегодня кто-то искренне купился на переименование партии, на приезд Кириенко, на приветствие, которое Путин им написал, говоря, что мы давно вместе, ребята, не ведитесь, он вас ненавидит. Первая голова, которую он отвернет, будут ваши.
Да, я тут запустил опрос, вы за Спас или за КПРФ? Значит, Спас, КПРФ и болею за обе команды. Такие три варианта.
Есть ну, и такие.
Да, сложно выбрать какой-то, кроме третьего, мне кажется, но я попытаюсь. Ты так за Спас, значит, чтобы подразнить коммунистов. Я думаю, что они реально не собираются выносить Ленина. За КПРФ, возмущенных этим делом, все-таки Ленин, значит, в мавзолее какая-то уже устоявшаяся, не знаю, скрепа. И болею за обе команды, так сказать, чтобы они друг друга аннигилировали. А мы вот к той самой обещанной мной культурной новости наконец добираемся. Но Михаил Ефимович Швыдко, я думаю, вы знаете его знакомы, предложил вернуть официальную цензуру для защиты творческих деятелей. И вы знаете, вот почти как с фильмом «Мумия» произошел раскол в среде мыслящей интеллигенции, так сказать. Ну, я не знаю, как там в России. Я думаю, что в России там нельзя не поддержать Швыдкова, с одной стороны, поэтому там трудно замерять расколы. А вот в уехавшей культурной интеллигенции, в ней как-то одни, значит, возмутились, дескать, вот уже дошли и до официальной цензуры, и кто, Швыдко, господи, человек, который, ну и так далее, который там на эхе Москвы, вот это вот, тетешкал в Кратово, все, ну и так далее. Короче говоря, плоть от плоти интеллигенции либеральной Швыдко вдруг вот это вот выкинул. С одной стороны. С другой стороны, другие говорят, постойте, но он же реально понимает, что там концлагерь. Ну, просто это концлагерь с беспределом. Он говорит, ну, давайте понятия какие-то введем, какой-то закон. Ну, понятно, что концлагерь, но жить-то там как-то надо и как-то, ну, обезопашивать, так сказать. Вот, такой у нас получился неоднозначный Швыдкой. Может быть, мы сначала, прежде чем, или после, не знаю, как вам больше нравится, сравним его с каким-нибудь литературным героем, я не знаю.
У нас ровно такой же раскол по поводу личности Булгарина, который предлагал ровно то же. В известном своем доносе-недоносе проекте 1848 года. Сейчас все, ну, не будем их называть доносами, все правительственные документы, все контакты Булгарина с третьим отделением, они благодаря Рейдблату, который все это собрал и прокомментировал, они нам хорошо известны. Вот он в 1948 году пишет, разумеется, дело руководства общественным мнением надо отдать в руки литераторов, в руки представителей литературы, которые будут разбираться с общественными настроениями. Он, понятно, кого он имеет в виду. Имеет он в виду, конечно, себя с другом Гречем, другую лояльную путику, публику, может быть, Полевого, может быть, Погодина, ну, кого-то, условно говоря, из относительно, не полностью благонадежных, но в любом случае отдать это литераторам. Он совершенно правильно пишет, что истинный контроль за положением дел в литературе должен принадлежать самим литераторам, дабы не поднимались на потеху Европы в очередной раз слухи, что у нас литераторов теснят. И, кстати говоря, аналогия с Булгарином, она не оскорбительна, потому что многие, как Грибоедов, считали, что пусть лучше у нас будут умные охранители. Грибоедов был ближайшим другом Булгарина и не видел в этом ничего зазорного. А идея Швыдкова, если подойти к ней вот абсолютно as it is, без всяких, без шлейфа предварительных эссенций, очень проста. Отдайте цензуру профессионалам. Они понимают, как это устроено, тем более у нас есть еще советский опыт. Я ничего не вижу плохого в этой идее, ну, применительно к нынешней России, потому что лучше цензоры будут руководствоваться личной дружбой и, по крайней мере, интересами практической пользы, циничными, нежели они будут вот этим же самым лозунгом «всех убью, один останусь». У меня есть сильное подозрение, что если бы цензура была в руках Швыдкова, то, по крайней мере, книги иноагентов не исчезали бы с полок. Другое дело, что я сам такие компромиссные варианты не очень люблю. Мне не очень нравится, когда резиновую маску человеческого лица натягивают на чугунную бабу этого режима. В любом случае, гораздо лучше откровенное хайло-людоеда, нежели вот эти, как у него сказано в статье, доброжелательные и милые цензоры. Я глубоко уважаю шутку, он хороший человек, я многим ему обязан. Я понимаю, как ему трудно сейчас в этой ситуации крутиться, и я понимаю, что им руководят самые добрые намерения. Но именно из дружбы и любви, как не назвать позор позором? Ну что ж тут говорить?
Ну да, как бы просто все понятно вот даже, но то, как будто бы мы не замечаем, почему это произошло.
Ну да, из самых добрых намерений,
как чтобы... Да, все понятно, да.
Конечно, чтобы они руководствовались цензурным уставом, а не уголовным кодексом.
Да.
Если так идти, то можно всех сажать за все. Другое дело, что я бы призывал не быть в данном случае вот так особо циничным и принципиальным, там, как некоторые называют Швыдкова бывшим человеком. Это совсем неправда. Он далеко не худший. И если вспомнить... Знаете, вот интересная была история. Однажды Пастернак в «Сумерках», он плохо видел в «Сумерках», на прогулке пожал протянутую руку Федина. Это видел Кома Иванович Вячеслав Селович и сказал: «Ну как вы можете, ведь он был застрельщиком вашей травли». Пастернак сказал: «Да, как-то неудобно получилось, но с другой стороны, если вдуматься, никому из нас нельзя руку подавать. Ведь если так посмотреть, не замаранных внутри российской системы нет, главная цель российской системы – замарать всех. И именно поэтому единственное, вот, Саш, честное слово, вот единственное мое реальное достижение в жизни – я посредственный писатель, так себе поэт, вторичный литературный критик. Но я изъял себя из ложной системы ценностей. Это единственное, что можно поставить мне в заслугу. Со всеми остальными претензиями к себе я согласен заранее».
Ну вот, хорошо, ладно.
Сеанс самобичевания. Да.
Да, а это, знаете, так вот, кстати, претензия номер 373 из списка вот.
Наших претензий, да.
Да-да, к вам. К вам. У нас много культурных новостей сегодня, просто невероятно. Я говорил, что про Путина и Трампа не будем, наврал. Потому что Путин, в смысле, не будем, конечно же, не будем про вот эти все прекратил поставки, не прекратил, поговорили по телефону, кто первый трубку поднял, вот это все. Нет. Есть новости поважнее, надо сказать, для нас с вами. Я даже не знаю насчет литературных ассоциаций, боюсь, мы тут как-то поплаваем. Но в любом случае прокомментировать-то можем. Мне кажется, самым важным итогом разговора Путина и Трампа по телефону, вот ближайшего, это возможность, не то, что точно будет, а возможность, мало ли, вдруг так получится. И вот, возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США. Заметьте, близкие РФ, то есть стране, и администрации президента США, то есть управленцам. Вот так сказал Ушаков, во всяком случае. Не знаю, с чем они там будут обмениваться.
Знаете, вот здесь есть абсолютно прямая аналогия. Когда в 40-м году Сергею Эйзенштейну... Вот это, кстати, к вопросу о единственном положительном последствии диалога. Когда Сергею Эйзенштейну не попросили даже, а приказали поставить в Большом театре Валькирию Вагнера, он из Вагнера выбрал сам, Валькирия показалась ему самой интересной для постановки, он сказал, конечно, я категорически против сближения с этим режимом. Но единственным положительным последствием его может оказаться культурный обмен. То, что, по крайней мере, оперу увидят, а мне дадут ее поставить. Мы понимаем, что из сближения этих двух культурных режимов, да, режимов правых там и правых здесь, ничего особенно хорошего выйти не может. Мы понимаем и то, что ценности трампизма и ценности путинизма, ну, то есть, условно говоря, не брат ты мне гнить черножопы, но ценности фильма «Брат», они не тождественны. При всех российских закидонах, при всех консервативных архаических правилах, они не тождественны американским. Не надо ставить знак равенства между ватником и реднеком. Это две разные вещи. Но, безусловно, то, что это может привести культурному обмену, что мы увидим какую-то классику Голливуда на больших экранах, может быть, это не так плохо, потому что, как говорил тот же Валерий Фрид в интервью мне Грештому, голливудское кино влияет даже на тех, кто ненавидит американскую геополитику. Голливудское кино подспудно, осторожно внедряет ценности дружбы, надежности, взаимного доверия и ценности гуманизма, как бы мы ни относились к гуманизму. Поэтому, если мы увидим, например, «Дилижанс» 1939 года, который уже был на нашем большом экране, или лишний раз посмотрим, как украсть миллион, или вспомним лучшие работы времен большого стиля Дэвида Лина, например. Пожалуй, это к лучшему. Это единственное положительное последствие сближения Путина и Трампа.
Я не знаю, с каких пор, Дмитрий Львович, вы вообще стали трампистом, что вы администрации Трампа приписываете такой хороший вкус кино?
Нет, трампистом я не стал, но вот одно могу сказать. Сейчас сложную и важную вещь скажу. Единственный пример в истории искусства, когда правоконсервативные ценности давали великий эстетический результат, это американская история. Как в свое время сказала Маргарет Митчелл, мы проиграли войну, но мы выиграли культуру. Великую культуру американского юга, консервативную культуру, построенную на травме, на поражении. Но ничего не поделаешь. Великая культура, трагическая культура Юга – это и Фолкнер, и Фланнери О'Коннор, и та же самая Маргарет Митчелл, и Карсон Маккаверс, и Юдо Роэлти. Мы не можем простить этого поражения, мы, я имею в виду южане, но из этого поражения мы сделали культ, и этот культ привел к появлению не самой плохой литературы, как у Стайрона, того же мы читаем в «Выборе Софи». В любом случае, если американская правоконсервативная кинематография попадет на российский экран, хорошо, потому что в основе ее лежит трагедия. А все, что трагично, оно как-то высоко. Ребята, я не трампист. Я, условно говоря, страстный, запойный читатель южной готики. Вот так.
Слушайте, да, Дмитрий Львович, ну не знаю, я вот как представлю себе, так сказать, что любит Трамп в кино, даже себе представить, не могу себе представить то, что вы...
Он сказать, он любит примерно то, что Рейган. А Рейган любил «Унесенных ветром». Мне вот сейчас тут пишут, не надо отождествлять Маргарет Митчелл с консерватором. Как же, а с кем же мне ее отождествлять? Вы понимаете, когда Маргарет Митчелл была приглашена на съемки этой экранизации «Унесенных ветром», и когда она увидела массовку, она сказала, если бы у нас было столько народу, мы не проиграли бы войну. Для нее это была больная, живая травма. Знаете, она вообще, почему она не стала наездницей, о чем она мечтала всю жизнь? Она сломала ногу, будучи наездницей. И она говорит, я всю жизнь хромаю, ровно как мои родные Южные Штаты. Они
Ну
всю
да.
жизнь с этой хромотой ходят. Но это не помешало им написать американский «Тихий Дон». Кстати говоря, «Тихий Дон» – это точная копия «Унесенных ветром». Об этом Полиевский писал еще в 70-е годы.
Срочно нужны тряпки, конечно, нам в нашу программу, и побольше тряпок, чтобы заткнуть
Пластырь.
те щели, через которые просачивается вот эта какая-то жизнерадостная наивность в Дмитрия Быкова. Я не знаю, что с ним сегодня. У него, смотрите, у него, значит, будут хорошие цензоры, ага, профессионалы, вот эти вот, да. У него,
Это не
значит,
я говорю,
кино
твой
привезут.
говорит.
Том, значит, это из Динки Джаза, вот.
Да, но, Саш, понимаете, меня всю жизнь ругают за нежелание присоединяться к публичным кампаниям травли. Просто меня отравили самого довольно много, иногда буквально, иногда переносно. А Михаил Ефимович Вытко субъективно хороший человек. Я понимаю, что то, что он делает сейчас, еще раз говорю, это позор. Но это позор с субъективно добрыми намерениями. Он за нас с вами убивается, потому что
Да-да.
деньги, да, у него все уже есть.
Часть той силы, что вечно хочет зла.
Абсолютно точно. А спросите Швыдкова, он
А вы знаете,
что такое запретили, нет?
слушайте, а вы знаете, что сатанистов запретят теперь? Значит, Генпрокуратура потребовала назвать международные движения сатанистов, такое имеется, они там плечом к плечу, или не знаю, чем к чему, бок о бок, так сказать, с международным движением ЛГБТ и с АУЕ тоже где-то шагают. Вот, и теперь их запретят, в курсе?
Знаете, то, что их запретят, это висело в воздухе давно, но вот одно я могу сказать абсолютно точно. Золотые слова сказала мне, правда, она не была писателем, она была сестрой писателя. У нас Евгения Николаевна Вигелянская, родная сестра Владимира Вигелянского, преподавала русский язык на журфаке. И стилистику. Она была самой любимой преподаватель. Она диктанты из Галича давала в 84-м году, зацените. И вот мне она однажды сказала, в моем атеизме хорошо, так сказать, виновато то, что я видела Володю и его деятельность. Честно говоря, сказала она, глядя на деятельность нынешней официальной церкви, я поняла бы и сатанист. Ну, то есть, понятное дело, что сатанистов нельзя одобрять ни при каких обстоятельствах, но так
Почему?
скомпрометировать православие, как сейчас, не удавалось никому и никак.
Вам, знаете, несколько повезло, потому что будь мы с другим режиссером сегодня, я бы так сказал, не исключено, что на этом наша трансляция бы и прекратилась, прямо буквально.
Да
Вот.
нет, я... А что, он имеет какое-то отношение к РПЦ?
Наоборот, я бы сказал, за другую команду играет. Вот.
Нет, понимаете, у меня все равно есть четкое понимание, что сколько бы попы ни компрометировали себя, становиться на сторону сатаны нельзя. Нельзя. Но как ты вспомнить слова Льва Лосева, абсолютно классические, да? Слушайте, давайте вы пока задавайте следующий вопрос, а я это прочту. А это любимое мое
Я пока,
стихотворение.
знаете, что сделаю? Я пока объявлю результаты голосования. Мы спрашивали, как раз мы возвращаемся к РПЦ, вы за Спас или за КПРФ? И, кстати, нашлось целых 14% людей, которые за Спас, целых 13%, которые за КПРФ. Вот, есть и такие люди в нашей аудитории. Или просто хулиганили, что мы тоже одобряем. И болеют за обе команды, то есть такие же заурядные, как я, 72%. Ну, да, знаете, вот заурядных, обычных обывателей, их, конечно, всегда большинство. Вот нас 72% с вами, дорогие. Вот, я же тут не просто играю, знаете ли, Ватсона при Холмсе Быкове. Я, собственно, им и являюсь.
Ну, точно, мы так и предполагали. Вы смотрите, глянцевитые хали в костюмчике долларов за 500, дубликатом бесценного груза и широких штанин достает Евангелие и пасет через стадо страны, которой я гражданин. В ореоле Брявина мерцает хилый вихор, он дает нам советы по части бюджета и помочь половой. А когда кончает, взывает затруханный хор: «Господи, наш рулевой!» Затем налетает рекламная саранча, норовя всучить подороже благую весть, и ангел-хранитель выключает телевизор, ворча: «Иногда я думаю, в атеизме что-то есть».
Знаете что? Между прочим, в Афганистане снимут первый российско-талибский фильм. Там В основе, я бы не взял эту новость, честно говоря. Ну, господи, талибами заколебали уже, честно говоря, на этой неделе. Признали там государство Талибан, а Талибан по-прежнему террористический, но разрешен на территории Российской Федерации. В общем, правда, это уже трэш какой-то. Но, ну, фильм снимут, ну ладно. Но в основе фильма повесть Аркадия Гайдар «Горячий камень». Ну, думаю, Быкова заинтересует, это уж точно мимо не пройдет.
«Горячий камень» – это не повесть, а это маленькая сказка из повести «Военная тайна». Но если ее там снимут, я, пожалуй, буду рад. Понимаете, потому что, опять же, сближение с талибами – это чудовищно. Но если под это дело вспомнит Аркадия Гайдара, и многие, то Гайдар подспудно каким-то образом что-то нам напомнит. Знаете, страшную вещь скажу, да, вот, наверное, уж действительно рушить собственную репутацию это по всем фронтам. Навел Матвеева мне когда-то говорила, все-таки мой учитель, она говорила, я не люблю ИГИЛ, но я готова понимать тех, кто любит ИГИЛ. Это последние люди, готовые умереть за свои слова. Я с этим совершенно не согласен. Я, в отличие от Матвеевой, хорошо осведомлен о том, что творит ИГИЛ. Но я примерно понимаю, почему многие в России одобряют сближение, понятно с кем, сближение с Талибаном, с радикальным исламом и так далее. Когда насмотришься на чудовищный цинизм русских властей, готовых продать все за все, лобзающихся с Трампом, который считается врагом рода человеческого в радикальном исламе, когда посмотришь на беспринципных торгашей, которые рулят Россией, начинаешь уважать какую-то принципиальность. Еще раз говорю, мне это чуждо, но я могу понять людей, которые радуются сближению с талибами, потому что для талибов есть некоторые святыни, некоторые красные линии, которые нарушать нельзя.
Что-то у нас сегодня с вами вроде смотрит неплохо. Кстати, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Никто ничего не шлет нам в донатах, ни Ивана Ивановича, ни наших вообще.
А мне шлют очень много вопросов. В конце, если вы позволите, я на два из них отвечу, потому что они очень болезненные.
Ладно, так и сделаем. Что ждет? Не шлют нам ничего в донатах, ни дяди.
Мое студенчество не оставляет меня в покое, за что им большое.
Понятно, конечно, им с вами, им у вас некогда, значит, вопрос-то задать, они на передачу сразу приходят. Так и ходят за вами по всем эфирам. Значит, слушайте, у нас, знаете, что еще? А вы когда-нибудь читали хоть какую-нибудь книжку Маргариты Симоньян? Она, говорят, уже несколько наштамповала.
Тоже читал, я рецензировал, и в Москву роман, да, и это самое... А, кстати, я помню, как тот же Михаил Ефимович Швыдков мне сказал, вы очень-то ноги не вытирайте. Я понял, что это был прагматический совет, она ведь все запоминает. Ну и «Черные глаза», потому что «Черные глаза» – это книга ее рассказов и очерков, она чудовищная стилистически. А я знаю, о чем вы хотите спросить. Вы хотите спросить о романе Маргариты Симоньян с грациозным названием «В начале было слово, в конце будет цифра».
Здесь... Все так, Дмитрий Львович, планирую взять большой творческий отпуск. Надеюсь, вы справитесь с ведением нашего.
Не берите, потому что для меня эти воскресенья большая отдушина. Знаете, доказательство, что не совсем напрасно я читал всю эту гору макулатуры. А тут две ассоциации приходят сразу, с первого раза. Конечно, помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами, ты с ней спал еще. Недавно стала жрица. Жрица постум и общается с богами. Надо сказать, что роман действительно на религиозную тему. У них все время такие вот позывы. Была уже книга «Евангелия от Соловьева», то есть он как минимум апостол. А теперь вот такое мы получили «Евангелие от Симоньян», где главный герой обращается к Иосифу Обручнику, батя. Ну, Буратино, сынок, да, все понятно. Но есть здесь и вторая литературная ассоциация, которая не может не прийти. Хороший есть поэт в Петербурге Дмитрий Филимонов. Ему принадлежит великие слова. А все очень хорошо и даже здорово. Не далее, ребята, чем вчера, увидел я летающего Борова. Парил он, как огромная пчела, и жаворонка вытеснив, и ласточку, и горного орла, и соловья. Все небо заняла, как баба-лавочку, гордящаяся крыльями свинья. И без всяких личных выводов. Я говорю о тех, кто взял себе право общаться с богами, кто взял себе право писать апокалиптические романы. Ведь это не так безобидно, как кажется, что графоманы проникли во власть. Графоманы проникли во власть ровно для одного, чтобы в качестве культурного и эстетического образца утверждать свою графоманию. И вот это не то страшно, что Маргарита Симоньян пишет роман. Помните, как у Чехова: не тот виноват, кто пишет романы, а тот, кто не умеет этого скрыть. Это понятно. Беда на самом деле в том, что мы обсуждаем это всерьез. Появляются рецензии, появляются тексты, которые трактуют политическую эту направляющую. Одно меня радует. Маргарита Симоньян сказала, что главное дело ее жизни свершено. Этот роман написан. То есть можно уверенно сказать, что худшее уже позади.
Ну да, да ладно, да. Когда вы цитировали там вместо одной строчки, прямо, я не знаю почему, мне пришло в голову прямо явно, я увидел даже это огненные буквы перед собой, увидел Александру Яневзорову. Не знаю почему, не спрашивайте. Вот. Да.
Да, ну, честно вам скажу, вот, Саш, тоже, понимаете, об этом уже спрашивают обязательно. Ну, хорошо, вас устраивает графомания Симоньян. А устраивает ли вас то, что практически у всех нашего, включая Невзорова, кстати говоря, есть книги? А я не
Нет,
против.
нет.
Да, нет, Саша, у вас пока нет, но будет, мы мемуар напишем.
Ну, у меня есть сборник моих статей в ведомостях, я думаю, не считаю. Художественные у меня нету.
Ничего, все впереди. Я совершенно не против того, чтобы все писали. Я против того, чтобы эти писатели получали власть. Потому что, понимаете, если бы Маргарита Симоньян просто так написала свои «Черные глаза» или роман «В Москву» про свою любовь с олигархом, не свою, а лирической героиней, в этом не было бы, видит Бог, никакого криминала. Проблема в том, что эти люди берут власть, берут ее с единственной целью – навязать всем чтение и обсуждение своих книг. Ведь, понимаете, когда плохие рисовальщики, не надо пояснять эту аналогию, или посредственные писатели, или так себе артисты, не Зеленского имею в виду отнюдь, да, забирают себе власть и начинают ее использовать. По крайней мере, у Зеленского есть то преимущество, что в качестве президента он не насаждает свое творчество как образец духовности. И более того, Зеленский, слава богу, не пишет и не снимает фильмов на евангельскую тему. Я бы, честно говоря, на месте РПЦ озаботился этой проблемой. То, что на темы добра и зла, Христа и Антихриста и прочие сакральные вещи, то, что в это дело лезут графоманы, вот это надо ограничить жестоко. Имя Божье поругаемо не бывает.
А знаете, между тем, с обложки новых учебников истории убрали голубя мира. Ну, там вместо нее повесили, слава богу, не ветеранов СВО, или что-нибудь в этом духе, а «Союз Аполлон», что тоже не худшая картинка, как мне кажется, в принципе. Там «Союз Аполлон» и это самое на фоне, вот, может быть, вы не очень видите, справа, там, значит, СССР, СССР НХЛ, да, вот эта вот суперсерия. Ну вот, а был «Голубь мира» и вот как какой-то город, еще что-то там. Ну и такой «Город мира»-то даже не классический, не Пикассо. Вот, ну голубь какой-то. Вот, но тем не менее, и, значит, как это прокомментировал ваш любимец, надо сказать, ваш любимец, помощник Путина, Владимир Мединский, он сказал, что старая обложка не нравилась нам всем, ну, понятно, с голубем кому понравится, и для школьников надо быть проще и понятнее, а то голубь-то непонятно что. Поэтому на первый план поставили стыковку кораблей «Союз Аполлон», а на фон суперкубок по хоккею, значит, «СССР Ханат», ну, по-моему, это суперсерия, ну, неважно. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы только в спорте. История дает тому прекрасные примеры, написал он. Но учитывая, что Россию от спорта-то отлучили, а битвы идут как не в себя, конечно, все так и есть.
В свое время Евгений Евтушенко, человек глубокий и прозорливый, сказал: однажды я из потока графомании в одном журнале выцепил такое четверостишее. Пусть злобствуют где-то злодеи-банкиры, придет и для правды пора. Лети, голубь мира, не пуха тебе, ни пера. И он сказал, что более точной картины русской борьбы за мир представить себе нельзя. Когда самые милитаризованные, самые активные сверхдержава, хотя и русские войны давно уже забыты к этому времени, когда эта держава в 70-е, 80-е стала оплотом милитаризма везде и продолжала говорить о голубе мира, это был верх фарисейства, и обидно было за голубку Пикассо. Да, золотые слова. Действительно, я подозреваю, что голубь мира сегодня на учебнике был бы величайшим фарисейством и лицемерием, да. И сегодняшний лозунг – это прямо пришло из 70-х годов. Там нужен мир, желательно весь. Так что вот эту отмену я приветствую. Нечего портить наглядную картину демагогии о любви к людям.
Следующим, даже двум новостям, но это, по сути, одна и та же новость. У меня, конечно же, есть литературная ассоциация, потому что, ну, как известно, я прочитал полторы книжки, вот, и вот точное попадание, наконец-то. Нет, не «Мастер и Маргарита», нет, вовсе, это остальная половинка. В России начали брать деньги за вход в курилки в аэропорту. С 1 июля за каждое посещение курилки питерского Пулково нужно будет заплатить 500 рублей. Это первый случай в стране. Я думаю, вам тоже легко пришла ассоциация, которой даже не надо и книжки читать, и достаточно одну из экранизаций посмотреть. Вход на ремонт провала.
Ну, не слишком провалился, разумеется.
Буквально же.
Нет, это как раз нормально, но здесь, как не вспомнить Леонид Соловьева с его «Ходжой на срединам», когда богатого тащат из пруда и кричат ему «дай руку, дай», «Ходжой на срединам» подходит, он никогда не даст. Протяни ему руку и скажи «на», тогда есть шанс, что он отзовется. Да, действительно, ну такая вот несколько патологическая жадность, что это мне как раз нравится. Может быть, люди будут чуть меньше курить под это дело. Я сам бросил, и всем советую. Мне тут, кстати, пришел вопрос, бросил ли я курить. Ребята, бросил давно, и не потому, что надоело, а ну, потому что я перестал получать от этого удовольствие. Ради своего здоровья, ради своей дешевой жизни я не стал бы делать ничего. Но почему-то курение перестало мне нравиться, равно как и алкоголь. Я, видимо, нашел для себя какие-то более эффективные способы потратить деньги.
Слава богу. Да, например, в туалет.
Вы тоже, по-моему, не курите, да?
В смысле, я особо и не курил никогда.
Я не курил.
В смысле, значит, можно, например, в туалет сходить. Правда, нас, боюсь, туда долго не пустят еще.
Это нас не пустят.
В московском ЦУМе те же самые 500 рублей можно потратить, так сказать, с большей пользой и с меньшим вредом для здоровья. Вот, потому что, соответственно, 500 рублей, ну, или купив какую-нибудь Баленсиагу, тогда бесплатно. Вот, а если, значит, без Баленсиаги, чисто с улицы зашел, то 500 рублей. Мне кажется, очень классно. И вот хромает ваше, знаете, вот, типа, ага, ну, благодаря этому кто-нибудь будет меньше курить, благодаря вот предыдущей инициативе, а благодаря этой, что будут делать меньше?
Благодаря кто-нибудь не зайдет в ЦУМ, что, по-моему, тоже правильно. На самом деле, вы понимаете, если серьезно, я все эти новости последние в диапазоне вот обмена фильмами и до входа в ЦУМ, они все мне нравятся только в одном отношении. Они не оставляют никаких сомнений насчет природы происходящего. То есть это режим, который ничем не притворяется, ничем не маскируется. Я помню, у нас была с Таней Друбич, Татьяной Люсьенной, масштабная дискуссия в газете «Собеседник». Она говорит, я не люблю 70-е годы, все притворялись культурными людьми. А сейчас, да, не культурно, зато наглядно, всех видно. И это, наверное, будет единственным достоинством этого режима, когда его будет судить суд истории.
Ну что, у вас были там какие-то вопросы, Дмитрий Львович, пора отвечать.
Да. Нет, у меня вопросов здесь очень много, понятное дело, но и самый главный вопрос, самый роковой, найдите аналогию бессмысленному сопротивлению Украины. В открытую пишет один мой студент.
Вот так вот.
Да, вот, понимаете, я не буду говорить о том, что смысле и бессмысленное это решать в данном случае Украине, и, понимаете, вообще, когда вы распоряжаетесь вашей единственной жизнью, А здесь уже вопрос именно о жизни и смерти. Да? Советчиков быть не может. У героя принцип один. Герой сопротивляется до конца. Но здесь вот действительно один роковой принцип. В наше время сам концепт победы радикальным образом изменился. Василий Павлович Аксенов, когда я его спросил о рассказе «Победа», о главном, наверное, да, он мне сказал фразу, которая стала главным руководителем, главным девизом моей жизни. В современном мире победить нельзя. В современном мире максимум, что вам может удастся, это сохранить лицо. Так вот, поскольку победы нет, нет самого концепта победы, вы не можете уничтожить соперника. Единственное, что вы можете сделать, это сохранить лицо. Этот девиз я от души рекомендую всем. Потому что завоевать сегодня страну, уничтожить все население, склонить весь мир под свою пету. У нас не времена Александра Македонского, такие вещи больше не проходят. А вот остались ли вы верны себе, это пока еще актуально. И всем, всем, таких очень много, всем, кто сегодня в России чувствует себя проигравшими, я хочу напомнить, победителей нет. А вот сохранившие лицо останутся. И это я не могу сказать, что это утешение. Просто, понимаете, тот же Аксенов сказал, главное поражение в своей жизни мы все потерпим, мы все умрем, и это отменить нельзя. Но просто разница в том, что некоторые перед этим жили, а некоторые притворялись. Вот это давайте почаще вспоминать. Аксенов умер, но он живее многих живых.
Спасибо. Продолжайте, Дмитрий Иванович, если есть еще вас.
А мне, кстати, прислала немедленно Марина Бородинская, наш постоянный зритель, прислала мне годную цитату на этот случай. «Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, и не выйдешь победителем, но зато умрешь как человек». Вот это Акуджава, и это безусловная классика, и эта новость всегда нова. Тут еще очень хороший вопрос. Не кажется ли вам, что Сергей Кириенко – это Штирлиц в нынешней модификации? Ну, не Рейха, не Рейха, но в нынешнем, скажем так, да, в нынешней канцелярии. А у меня нет такого ощущения и нет такой аналогии. Могу сказать, почему. Дело в том, что Штирлиц был такой, понимаете, моделью, об этом замечательно Пелевин говорил, Штирлиц был моделью советского человека. Думал одно, говорил другое, делал третье, при этом всегда ходил в черном, а внутри была ослепительно белая водолазка. А мне кажется, что если Сергей Кириенко изначально и чувствовал себя чужим там, то с ним случилось то, о чем говорит Юлиан Семенов в конце 17 мгновений весны. Не то, что у нас там, подумал Штирлиц, не очень четко уже понимая, где у нас там. Я боюсь, вот это происходит, это потеря идентичности. Даже если он когда-то был одним из нас, он давно стал одним из них. Ну и, в общем, честно говоря, я могу его с этим только поздравить, потому что это гораздо лучше, гораздо честнее, чем любая игра на два фронта. Поэтому мой ему привет и горячее сострадание.
Если у...
Спасибо.
Да, если у вас все,
да, то и у нас все.
То и у нас все, да. Благодарю.
Через неделю, Саш, за эти прогнозы на меня тоже почему-то обижаются, но через неделю у нас будет с вами столько поводов и столько классических примеров, что эта программа, ну, как и эта, впрочем, будет одной из самых горячих и дискуссионных. Ждем неделю и не теряем боевого духа.
Внимание, да, все запомнили, записали, за рубку поставили. С другой стороны, у меня ежедневно, знаете, когда еженедельно, когда я сажусь готовить Classic News, у меня 4 листа поводов, и из них я оставляю один. Вот, так что, на самом деле, грех жаловаться. Посмотрим, спасибо. Посмотрим, как будет на следующей неделе. Благодарю, спасибо. Дмитрия Григорьевича Быкова. Счастливо. Спасибо всем, кто нас смотрел сегодня, но далеко не расходитесь, потому что через час, уже меньше, чем через час, программа «Точка», которую проведет Денис Альшанов, блистательно сегодня звукорежиссировавший, и, как вы поняли из контекста, не являющийся сатанистом, даже близко. Я не знаю, правда, мы с ним это не обсуждали, но, видимо, нет. Вот, посмотрите, пожалуйста, «Точку». кто патроны, кто бустеры, кто спонсоры нашего канала на Ютубе. В 22 часа большой стрим только для патронов. Часа два посидим. Хотите и больше. Никуда не тороплюсь абсолютно. У меня с собой припасен, так сказать. Вот, припасайте и вы. Посидим в закрытой камерной обстановке при камельке, так сказать. Вот, ваши вопросы, мои ответы, все сегодня будет. Ну, а завтра в 9 часов утра, как всегда, брекфаст-шоу веду не я, ведут Максим и Саша, тоже все для вас есть. Спасибо огромное, всем пока, счастливо!